Беседка на Радио ВОС.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в нашу беседку здесь, на Радио ВОС. Прежде чем представить нашу сегодняшнюю гостью, я предлагаю кое-что послушать.
А стены дома разбиваются ветра, и абажур тает открытия и сны. Окон ластится чернильно-синий страх и неожиданности мерзлой тишины. Поглажу страх по фиолетовой спине, дам неожиданностям капельку тепла. Пугну портьерами убежище теней, но щель оставлю, чтобы ночь ко мне вошла. А эти двое спят, сопят, дышал кладошек под щекой, ни сном, ни духом не хотят понять, как зыбок их покой. А я стою, стою, живем в безоблачном и райском уголке, где исключительная тишь и благодать, и нет понятия о злобе и тоске. Но главное, все-таки умудряемся рожать. Опять зенитом перепутался надир, и трассы звездные отслежены едва. Сегодня снова удивляем целый мир, невесть откуда прорастая, как трава. А эти двое спят, сопят, и шелк ладошек у щеки, ни сном, ни духом не хотят понять, как нервы их крепки. А я стою, стою, коммунистическая будущность вдали не блещет нам и не маячит за спиной. Нас в книгу Гиннесса пока не занесли, а занесут, да кэтшу вместе со всей страной. Мотает ветер по асфальту фонари, а мы вкушаем за семь бед один ответ. И если кто-нибудь решится повторить, мы скажем браво и дай вам Бог и много лет. А эти двое, само собой, живут, не чувствуя оков, и над бедой, и над судьбой трезут нечаянно из горшков. А я люблю, люблю.
Автор и исполнительница песни, которую мы сейчас слышали, произведения, которые мы сейчас слышали, сегодня в нашей беседке, это Людмила Алексеевна Лункина. Ее вы знаете по ее передачам, которые звучат и здесь, на Радио ВОС. Это программа «Звучащий век». Людмила, спасибо вам за то, что заглянули к нам сегодня. Добрый день и добро пожаловать на Радио ВОС.
Здравствуйте.
Людмила, вот то, что мы слышали, это что? Вы можете немножко рассказать о том, когда это было написано, как это было написано?
Вообще, я никогда не писала стихов. Люди спрашивают, почему получаются стихи, вот они сами собой получаются. На самом деле стихи я писать умею просто как... То есть я умею это делать. И делаю это тогда, когда мне это нужно для чего-то. То есть не то, что такой вот поэт, витающий в облаках, а просто тихо ремесленник. В данном случае, значит, вот этот вот цикл песен мы сделали со Светланой Цветковой, потом уже задним числом. Но они мне были нужны как просто, как я говорю, средства от смерти. Вот. Достаточно тяжелая у меня была ситуация с... Болели дети. И я как-то так ходила, И придумывала эти штучки.
Подождите, вы сказали странную вещь. Нужно уметь писать стихи. Вот если мы думаем о поэтах, ну, я не знаю, наших русских поэтов, Пушкин, Лермонтов, вот с вашей точки зрения, я понимаю, что мы не можем заглянуть им в сознание, с вашей точки зрения, они писали, потому что их муза посетила, или потому что вот надо было, и они умели, они знали, как вот эту штуку сделать. И вообще, поэзия, с вашей точки зрения, это ремесло или это Божий дар?
Во-первых, это Божий дар, потому что каждый графоман, каждый рифмующий человек, почему-то если человек говорит вот так, то он говорит как бы так почему-то, не просто потому, что ему хочется, а потому что ему что-то дано, он что-то умеет, даже если он там просто бездарно как-то, ну я не знаю, для чего-то это ему нужно. Поэтому когда люди говорят, что в нас это все летит, и мы не знаем, то значит, как правило, они либо красуются. Вот, значит, с одной стороны, им это дано, да, я помню, когда-то давно-давно в журнале «Советский школьник» была такая Наталья Мерзликина, она занималась тем, что рецензировала, она очень-очень тяжело болела, и ей, у нее была такая подработка, ей прислали стихи, и нужно было написать эту рецензию и отправить ее, значит, в журнал «Советский школьник», он тогда так назывался, с тем, чтобы решить, печатать это стихотворение или нет. И вот она мне давала всяких людей незрячих, и меня поразило, один очень глубоко больной мальчик из Казахстана, написал такой стих: «Вокруг луны горят светила, хотят ее пересиять. Она же всех собой затмила, на остальное наплевать. И никого не хочет знать, и уж давным-давно забыла, что лишь способна отражать лучи, что солнце подарило». Понимаете, вот без, что называется, без веления Божьего.
Так это здорово.
Да, ну то, что там оно, понятно, что оно назойливо, что оно безграмотно, что оно так или не так. То есть в каждом рифмующем человеке искра Божья сидит. Вольно или невольно. Другое дело, что он с этой искрой делает и как он к этой искре относится, ну, в силу своих особенностей. Одни люди просто используют ее в целях, так сказать, наживы, другие еще что-то делают с ней. Но первый шаг вообще к поэзии – это элементарная грамотность, элементарное отношение к языку, на котором ты пишешь, как к чуткому инструменту, который надо содержать в порядке. Потому что сейчас очень много людей, причем они, знаете, они обижаются, когда им говорят, что, ребят, да вы бездельники. У вас там даже вот дана искра, да, ему, но он, и причем считает каждое свое слово гениальным, а там по 10 глагольных рифм на строке и так далее, и так далее. То есть сначала, как Маяковский говорил, что тонны словесной руды, что-то ради
единого слова. А, слушайте, Людмила, ну тогда я на самом деле не очень понимаю.
Ну, а что касается, да, Пушкина, вы знаете, вот эта его легкость, мне кажется, это тяжелейший титанический труд. Потому что человек, прежде чем, особенно когда писали «Гусиным перышком», прежде чем вывести это слово на строку, то нужно сначала, что называется, в душе прокрутить. И самое главное, отношение к этому действительно как к делу, которое ты делаешь, а не к тому, что «ах, я гениальный, вот посмотрите на меня, вот я умею, могу и буду».
Кстати, у Маяковского все-таки единого слова «ради».
Единого слова «ради»
пишет он словесной руды. Слушайте, я на самом деле не понимаю, может быть, вы мне объясните. У меня иногда складывается ощущение, что среди незрячих вот пропорционально, да, поэтов больше, чем среди зрячих. Вот эта пропорция поэтов. Чем это вызвано?
Я не Левада-центр, я в это не верю. Кто эти пропорции считал и что такое поэтов? Вот. И что такое, понимаете, на самом деле человек, вор не тот, кто ворует, а тот, кто попадается, да? То есть, если человек заявился как стихоплёт, значит, его как-то где-то зафиксировали. И говорить о том, что человек, который складывает в стопки строчки, словечки, что это поэт, это, в общем-то, относиться надо к своему делу, как к любому делу. Вы же, если чистите зубы как-нибудь, они же у вас рано или поздно это.
А вы когда на этом попались? Вот когда стали писать стихи? Это была юность, ну, все мы в юности пописываем стихи. Это было что? Знаете, и помните ли вы что-то из этого времени?
Меня всегда удивляло, почему я не пописываю стихи про любовь. Ах, там Вася, ах, там. В общем, короче, то, что делают все. Мне не нужно было за счет этого самореализовываться никогда. Ну, без этого хватало. За счет чего, да? В последнее время я поняла, почему у меня нет таких вот этих вот. Потому что они нужны для того, чтобы в доступной форме что-то кому-то рассказать.
То есть стихи как способ не самоутверждения, а донесения чего-то.
Да, как способ донесения информации. Вот, не знаю, может быть, это как-то грубо, грустно получится, не знаю. Но,
ну, пока не очень понятно, кому и какой.
Например,
потому что, ну, без стихов люди понимают лучше.
Был, помню, случай. У нас была Лидия Васильевна Новикова, учительница английского языка.
Это еще в школе, в первом интернате.
Да, удивительный совершенно человек. Она такая экзальтированная, такая возвышенная. И вот, значит, принесла нам песню, называется «Greenfields», вот это вот.
Да.
И говорит: ребят, переведите, вот вам. Ну, я взяла, значит, и срифмовала эту штуку. Вот, срифмовал. Мне было просто интересно, получится. Это единственный, первый и последний в моей жизни перевод. Больше я заниматься этим не буду. Потому что это профанация, и, в общем, ну, вот этого делать я не умею. Удалось мне достаточно четко срифмовать подстрочник. И тут на меня обрушилась мировая слава. Она: ой, какой удивительный! Вы позволите мне опубликовать в учительской газете? Деньги за это какие-то заплатили. Она их мне отдала. Значит,
здорово.
Говорит, вот, вокруг все это закрутилось. Ну, а я-то прекрасно понимаю, что это такое. Мне что-то как-то очень неловко было жить с этим. С одной стороны, обидеть ее не хотелось, а с другой стороны, я понимала, что заплатили мне за то, что, в общем, никогда никому не понадобится.
Подождите, но ведь вы так и не ответили на мой вопрос. Людмила, вы уходите от ответа на вопрос. Я спросил, кому и какую информацию нужно доносить стихами. Прозой обычно понимают лучше.
Ну, например, простая вещь. У меня ребенок поступает в первый класс. Мы хотим, чтобы она пошла в хорошую школу. Значит, нужно, чтобы ребенок что-то сделал такое, чего не делает никто. Я ей пишу стишок. Она говорит: мам, нет, эта песня, это мне не годится. Я говорю: ну, на тебе другой стишок, пожалуйста. Про что тебе написать стишок? А мы стоим на Ивановском, на остановке, микрорайон Ивановская, там церковь напротив, остановка автобусная, стоим. И там, значит, колокол звенит, и котеночек мяукает. Она говорит: мам, мне вот про этих двух. И, значит, ну что, пока доехали, я и написала. На улице под взглядами созвездий и наглых лупоглазых фонарей кричал котенок, брошенный в подъезде о беззащитной участи своей. А рядом с ним, себе и Богу верный, навеки позабыв о суете, звал православных колокол к вечерней в приподнятой над миром высоте. И слушали бетонные опоры и грязные чугунные столбы, как плачут в промежутках светофора два голоса, две доли, две судьбы.
И ваша дочь и это
моя
выучила?
Моя дочь это выучила.
Она в 7 лет?
Ну да, она пришла в школу. Когда ее вывели оттуда, сказали, хороший стишок девочка рассказала. Ну что же вы маме, девочке не сказали-то, кто написал? Вот, я говорю, ну что, я сказала, только она забыла.
Это, конечно, здорово, это интересно, но это вот утилитарная роль поэзии, это вот полезно, и все.
Ну, не знаю, понимаете, на самом деле, я думаю, что человек, который вот берется что-то делать, он знает, для чего он это делает.
Вы после школы стали математиком или учились математике?
Ну, я окончила физмат Орловского государственного педагогического института. Когда моя дочь говорит, что я училась на факультете со мной вместе, на нашем факультете учился Медведев, я говорю, на нашем учился Зюганов.
Математиком работали или педагогом?
Я работала немножко, работала в консультпункте в Чапаевске. И, в общем, я поняла, что... Понимаете, дело вот в чем. Дело в том, что если так вот относиться к своему делу, как к делу, которое надо делать хорошо, то у меня, собственно, выбора не было. Потому что пойти на филфак куда-то, войти в эту сторону, я не могла по той простой причине, что для того, чтобы на уровне со зрячими получать информацию, выдавать информацию и так далее, там надо 40 нянек. То есть уровень потока информации, который нам тогда был доступен, вот обработки потоков, он был настолько мал, что меня, в принципе, не устраивало это. А чтобы меня вот так хвалили, чтобы я была экзотическим зверьком вроде, это мне совершенно не надо было.
Да, но и надо понимать, что компьютеров тогда не было, возможностей доступа к информации, которую мы сейчас имеем, тогда не было. И это была совершенно другая ситуация, совершенно другое образование.
Понимаете, даже доступ, может быть, и был, но обратная отдача, то есть я отдать на той скорости информацию, на которой делают это. Вот сейчас, допустим, садимся мы с нормальным, грамотным человеком, зрячим и так далее, садимся мы, начинаем искать, начинаем обрабатывать информацию, начинаем читать, писать и так далее. У меня получается быстрее. Дело в том, что компьютер есть, и программа экранного доступа есть, и возможность. То есть сидим рядом, допустим, в библиотеке сидим, работаем, мы там готовили книгу к изданию, и там нужно было сверять тексты, макеты, мы пошли в синодальную библиотеку, сели, она сидит по книге, я сижу, сверяюсь по компьютеру, и у меня получается, я вот обратил внимание, у меня получается быстрее.
У меня складывается ощущение такого внутреннего конфликта. С одной стороны, математическое образование, педагогическое образование, с другой стороны, стремление к филологии, любовь к слову. Вот буквально филология как любовь к слову. Это кажущийся конфликт или это вот действительно две стороны вашей жизни, которые, ну, находятся в такой, знаете, как вот говорили, единство и борьба противоположностей?
Да нет, это не конфликт, просто математика мне давалась. А в филологию я не могла пойти, потому что, в общем, по описанным выше причинам.
Вы продолжали работать, продолжали писать. То, что вы писали, не было вашей работой, насколько я понимаю, на протяжении долгого времени. В том плане, что это не за деньги было, это по другим причинам было.
Ну, понимаете, на протяжении долгого времени у меня работы, мне достались очень тяжеленькие дети в плане здоровья. И я поняла, что на 40-й день меня спросят, где ты и дети твои. Вот, и, в общем-то, надо было выполнить эту работу. Сейчас она вроде более-менее выполнена, они в порядке.
То есть это были приоритеты в вашей жизни?
Это были приоритеты, потому что, понимаете, идти куда-то делать карьеру за счет того, чтобы твой ребенок уезжал по скорой без тебя, это меня не устраивало.
Ну, подождите, ведь эта проблема встает перед многими отцами и матерями сегодня. С одной стороны, хочется делать карьеру, хочется зарабатывать деньги, хочется как-то продвигаться. С другой стороны, ты понимаешь, что есть семья, есть дети, ты нужен или нужна своей семье, своим детям, и люди разрываются. Вот у вас этого внутреннего раздрая не было? Вы четко поняли, все, вот это важнее, мои дети важнее, карьера подождет, даже если она не сложится, ничего страшного. Или это вот...
Нет, я четко поняла, потому что, понимаете, когда вот держишь в руках живое существо человека и понимаешь, что ты за него отвечаешь, и жизнь сложилась так, что и страна улеглась, и муж умер, и, значит, в общем, как-то все разом рухнулось. И вот они маленькие, два. И, ну, я точно знаю, что спасибо они мне за это не скажут, но как бы не спасибом единым, а тем, что А у них выхода больше нет. Вот если не я, то больше некому просто.
Стихи детям писали, вот кроме того стихотворения, которое процитировали, не знаю, колыбельные, песенки, что обучалочки какие-нибудь.
Ну, этого сколько угодно. Значит, ночью мама расскажи сказку. А про что? Вот на что пальцем ткнет, на то и рассказываешь. Причем я так понимаю, что, ну, мальчик там, у него тяжелая была проблема с нервной системой, и, в общем, приходилось, в общем, вот это вот все делать в необходимых масштабах. Однажды он говорит мне, я говорю, про что? Про пятно. На утро опять: мам, ну ты мне про пятно расскажи. В общем, он ко мне привязался с этим пятном, я поняла, что если я сейчас не сделаю ему про пятно, то, в общем, оно...
Засядет.
Да. Сейчас так быстренько расскажу. Сидел Алёша за столом, с блинами ел варенье. И был он, как сказал потом, в игривом настроении. Он блин последний не доел. Сперва на пальчики вертел, потом на нос его надел. Крутился, голову задрав, затылком стукнулся о шкаф. И на лету свой блин поймав, он прилепил его к стене и позабыл о том блине. Пришел отец, увидел блин. Зачем ты это сделал, сын? Его сюда я прилепил за тем, что голову разбил. Блином? Да нет, из-за него. Не понимаю ничего. Мы блин отсюда уберем. Ну что поделаешь с пятном? Ремонт теперь необходим. Да не, с ремонтом погодим, оно не лает, не кричит, ну и пускай себе торчит. Пришла сестра, вернулась мать. Все про пятно хотели знать. Кто не войдет, у всех одно. Пятно, 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 пятно. Откуда здесь и что теперь? Глядит с тоской Алеша в дверь. Уж не играет, только ждет, вдруг кто-нибудь еще придет. Уснул с трудом, но и во сне опять вопросы о пятне. И, наконец, измучен сном, кричащим, лающим пятном, он отыскал на кухне нож. «Ну, от меня ты не уйдешь, сейчас тебя я уберу», — сказал и вырезал дыру. Уснул спокойно, а с утра дыра, 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 дыра. И ровно в полночь наш герой, в конец измученный дырой, намазал клеем для сапог и прилепил к стене листок. Проснулись, новая загадка, на стенке белая заплатка. И чтоб тут сталось, только был художник дядя Михаил. Узнав про Лешину беду, пообещал: сейчас приду. Принес с собой 3 мелка и вот нарисовал щенка. Он получился как живой, с большой ушастой головой. Казалось, будто он сейчас лизнет с листа в ладошку вас. Пришла сестра, вернулась мать, отец не знает, что сказать. А дядя Миша вдруг спросил: зачем бумажку прилепил? Заклеить дырку, а дыра пятно от стенки отдирал. Ну, а история пятна произошла из-за блина. Его я на нос нацепил и шкафом голову разбил, а после зло меня взяло, и так пятно произошло. Понятно, правда, не совсем, но только на нос-то зачем?
Да. Слушайте, а дети эти стихи наизусть выучивали?
Ну, вот-вот про пятно выучивали. Там была тема. Оказывается, в Измайловском парке есть такая черная нора дыра, которую стерегут волки, но они выглядят как собаки. В этой норе дыре мешок со сказками. И вот, значит, ночью волчонки обеспечивают, значит, подачу этих сказок к потребителю. То есть они открывают вечером мешок, сказка вылетает. И дальше по тексту, то есть это можно сборник забабахать просто вот на раз.
Да, легко.
Легко, потому что это длилось, это в общем, 20 лет
продолжалось. Так как же вы его до сих пор не забабахали? То есть вам это было неважно, вам это было некогда. Ну, вообще, я понимаю, что дети – это самые близкие, все. Но неужели не хотелось, чтобы и другие почитали?
Ну, понимаете, дело в том, что здесь же все технически, компьютеры эти только появляются. И сидеть кылять этим грифелем или там на машиночке, ну, что-то как-то да ну. Потому что, понимаете, там же, когда начинаешь работать над словом, там получается так, что сначала ты пишешь, потом ты начинаешь выдергивать местоимение, переставлять. Там нужно действительно иметь вот весь инструментарий под руками. А что касается стихов, вот почему я их делала? Потому что они маленькие. Их вот так вот крутишь в голове. А прозаический текст все-таки надо его иметь под руками, и надо, чтобы он был мобильным, то есть подвижным.
Ну да, опять нужен компьютер.
Нужен компьютер.
Непонятно, как Толстой без него обходился, но то был Толстой.
Нет, Толстой, во-первых, видел, во-вторых, у него была, как ее звали, Софья?
Софья Андреевна?
Андреевна, да. Софья Андреевна. И то, вот если взять рукописи, посмотреть, там же гранки эти все перечеркнуты, переписаны так вдоль и поперек. Потом она это все разбирала, понимала, переписывала ему начисто, он их снова кромсал. Вот, у нее живой был компьютер, у меня нет. И, значит, вот поэтому я так как бы... А потом, когда он появился, компьютер, тут уже я начала потихонечку что-то записывать все это.
Я не могу отвлечься от мысли об утилитарном использовании, об утилитарной роли стихов. Вот вы говорили о том, что вот это было надо, я написала. Меня попросили написать, я написала. Неужели в вашей жизни не бывало ситуации, когда вот вокруг так, не знаю, так хорошо, так плохо, так красиво, так уродливо, так ярко, так тускло, что хочется взять и вот это выразить стихами.
Но опять же, вот хочется это сделать. Ну, понимаете, когда человек говорит, они из меня плывут, ну, ребят, либо он лукавит, либо это психическое... Ну, кстати, очень много неуравновешенных людей среди пишущих братьев, и очень многие кончают, в общем, достаточно грустно, поэтому, в общем, что-то...
Ну, собственно говоря, жизнь романтического поэта, поэта-романтика, да, начала XIX века такая и была. Значит, прожил мало, рано ушел, был всегда в вражде с окружающим миром. Вот быстро жить, быстро умереть, немного, но красиво написать. То есть тут, в общем,
и да, понятно. И самое главное... что, ну, как бы не в суд или не в осуждение, что называется, но, как правило, это люди, которые, вот, они направлены в себя. Есть такая сейчас интернет-радио, называется, по-моему, литературное радио, что ли. Я сначала обрадовалась, его стихи читают. А потом включила, стала слушать, и на меня при всех моих этих самых обрушился такой поток несчастных людей, именно со сломанной эмоциональной системой, угу, с достаточно...
Ну, так я это их способ самовыражения.
Да, я поняла, что мне их не вылечить, а жить они мне не помогут.
И перестали это слушать.
Перестала. Нет, я иногда включаю, почему там бывают ребята хорошие, старенькие. Но долго, больше получаса. Просто когда человек говорит голосом, да, то у него ну, как бы. Тем более, он же. Это вот я сейчас сижу, этих микрофонов везде понатыкано. Этот большой брат
смотрит и слушает.
Я к нему более-менее спокойно отношусь. А на заре 20 века, там, я не знаю, кто, человек выходит на микрофон, он понимает, что его записывают. Вот ему и так, может, неуютно живется, еще это. Ухо всевидящее. Да, и поэтому просто чувствуется, как людям неуютно жить. Вот не знаю.
Вот насчет уютного или неуютного. Говорят, что незрячим людям плохо удаются стихи о природе, просто потому что они эту природу не видели, и начинают описывать то, что не видели. Согласитесь, поспорите, что скажете?
Значит, во-первых, когда человек начинает что-то описывать, и вообще делает то, что ему не естественно и что ему чуждо. Понимаете, есть такое понятие «быть или казаться», да? Вот когда ты не можешь без этого, да, то ты сделаешь. А если ты хочешь, чтобы все посмотрели, как я умею, ну, опять же, с чем ты выходишь к людям? Вот с чем ты выходишь? Если ты хочешь что-то... Вот у тебя есть что им сказать, да, для того, чтобы...
Ты скажешь.
Ты это скажешь, да.
Ты не сможешь не сказать.
Да, потому что лежит ложка на столе, ты берешь, вот что делал Андерсон, да? Штопольную иголку. То есть о любом...
Ну, да, писал сказки об обыденных предметах.
Об обыденных вещах, да, о любом предмете. Вот, точно так же природа. Вьется струя подо льдом, ветер качает крылом, вязкая дрожь за окном. Падает снег, скучная птица в гнезде, стылая рыба в воде, сумрачно, пусто везде, падает снег. Выхода в прошлое нет, воздух сгущен и согрет, мягко волнуется свет, падает снег. Дымные духи свистят, волосы влажно блестят, нежностью полнится взгляд, падает снег. Мир вне беды и тоски, вкрадчиво ласка руки, запахи кожи тонки, падает снег. Длится и длится покой, трепет ресниц под щекой, полночь плывет над рекой, падает снег. Вот такой стих.
Да, но это лирика, тут и природа, тут и переживание, и оно ведь соединено.
Ну,
чисто
про природу, над непочатостью белоцелинной, в теплых сетях прутяных, тайные стаяли точки калины, пламени зимний задых. Свету палитра дана без условий, пишет изгую дугу. Каждая капля калиновой крови кнопкой глядит на снегу. Сонного иния нежные ресницы оберегают, дрожат, жмут недоставшиеся вьюги и птицы легкий ласкающий взгляд. Скалит снежинки неровные зубки, мерзнет эфир и зефир. В ясном зрачке отражается хрупкий, томно-застенчивый мир. И не боится в ветрах раствориться с оттепельной кутерьмой, чтобы тяжелого семени плиться в землю упало домой.
Слушайте, но ведь какой-нибудь критик к этим стихам прицепится. Ну, например, за слово «задых», за эти зубки у снежинок, вот за это такой странный образ. И скажет, такое только незрячий мог придумать, который никогда этих снежинок не видел,
ну,
на самом деле.
Не знаю,
что будет отвечать критику?
Чтобы я... Ну, во-первых...
Или ничего не будете ему отвечать?
Во-первых, критику Твардовский ответил. Где тот критик умный? Умник тот, что читает без улыбки, ищет, нет ли где ошибки, горе, если не найдет. А что касается, ну, во-первых, начнем с того, что я видела это все когда-то. А снежинки, понимаете, вот интересный такой момент. Мы плавали в бассейне на Семеновской открытый бассейн. И вот лежишь на спине вечером, подсвеченный снизу снег, и вот они летят на тебя, и она летит и увеличивается в размерах, больше, больше, ни одной одинаковой. И когда она подлетает к лицу, она огромная, как снежная королева такая, и потом касается и пропала. Ну, зубок у нее много, знаете, очень много. Поэтому люди, которые видели, не скажут, что у них нет зубок.
Случалось ли вам участвовать в поэтических соревнованиях, допустим, тех же самых ВОСовских поэтических ристалищах, либо как участника, либо как...
Ну, в одном я участвовала, значит, здесь, в Москве, когда-то было это дело. А вообще, понимаете, очень много чего нужно сделать. Не то, что я там сильно деловая колбаса, но сделать нужно очень много, а времени, на самом деле, очень мало. И когда попадаешь в эту тусовку, ну, поскольку как бы сила наблюдательности некая есть, смотришь и видишь, как люди здесь занимаются не тем, собственно, для чего они пришли. Кто пришел самореализоваться, кто пришел ближнего потопить, кто пришел еще что-то сделать. Ну, для рад, кто пришел чему-то научиться, ну и так далее, и так далее, и так далее. И на такое мероприятие достаточно сходить один раз, и, в принципе, уже понимаешь, что там будет. Идешь туда, и уже знаешь, что вот, понимаете, знаете, как-то вот так вот, и что-то как-то скучно.
Вам приходится рецензировать сейчас стихи других поэтов?
Знаете, просто... я делаю это только тогда, когда человек об этом просит, во-первых. Во-вторых, я делаю это только тогда, когда у человека что-то получилось, и когда он сам работает над этим текстом. Потому что, понимаете, художника обидеть каждый может, это с одной стороны. А с другой стороны, а человек, который не считает нужным работу со словом, ему бесполезно говорить. Он только обидится, понимаете? Он только скажет, что зачем вот это вот? Ну, я типа...
Ну да, это мое творчество, это моя муза, в конце концов.
Это моя муза, в конце концов. А вот если, допустим, там смотришь, они пишут, говорят, ребят, найдете, вот увидите какую-нибудь ляпу, напишите мне, я буду счастлив. Кстати, я очень люблю, когда мне говорят, что посмотри, вот здесь. Мне это очень нравится. Почему? Потому что, особенно в большом тексте, в прозаическом каком-то, да? Кстати говоря, люди либо не хотят этого делать, либо вот эти дифирамбы, на самом деле, петь проще и приятней.
В смысле, вот какой молодец,
как
здорово.
Вот какой молодец, как здорово, как красиво. Оно ничего не дает, оно ничего... Ну, я вам говорю, что у меня первый опыт вот с учителем.
Ну, даже да. С дифирамбом его можно пропеть, если ты конкретно объяснишь, что здорово, что красиво, вот что человеку удалось. Но такой дифирамб – это уже труд. Вот подготовить, да, сделать такой дифирамб – это уже анализ.
Ну, дело не в том. Дело в том, что если просто, допустим, вот человек... Они по-разному пишутся, и они по-разному воспринимаются. Вот, например, вот очень много было дифирамбов. «В области ледников свет навсегда застыл, выбоины витков выверил мощно крыл, перекроил хитро плоскости наперед, чувствуя, как перо воздух упругий гнет, смяты до немоты остовы цепких лап, кхакает с высоты тем, кто душой ослаб, знает артерий боль, чует аптерий голь, лучше лады с собой, хуже разлада боль, в ватности туч завис, зрящий красу бедой, доля пернатых вниз, к смерти или за едой, контурного пера прочен бронежилет, только близка пора камнем сойти на нет». А вот на это было много написано дифирамбов всяких.
Слушайте, кто-то скажет о том, что вот смотрите, у нас такая тяжелая жизнь, суета, быт, однообразие, места для стихов не остается. Некоторые даже говорят о том, что вот поэзия, она была в 60-е, 70-е годы, да, поэты-шестидесятники, была в перестроечные времена, потом в связи с процветанием материализма сошла на нет. Кто-то говорит о том, что стихов не пишем, потому что слишком хорошо живем, другие, что слишком плохо живем. Вот есть ли в вашем сознании, есть ли в вашем восприятии какое-то противоречие между бытом, с одной стороны, повседневностью, скучностью, и поэзией? Или виновата все-таки не скучность, виноваты не внешние обстоятельства, а что-то еще?
Я не знаю, для чего они это говорят. Понимаете, на самом деле у каждого человека его время и другого времени не будет. И все это лукавство, времена не выбирают, это, в общем, известно, кто сказал. С одной стороны. С другой стороны, на самом деле, суета – это такая вещь, которую ты выбираешь сам.
То есть ты решаешь суетиться?
Ты решаешь, суетиться или не суетиться.
Случалось ли вам заниматься скучной, неинтересной, нудной, однообразной работой, которая вас тяготила и вот, собственно говоря, отбивала у вас желание к творчеству?
Сказать, что у меня что-то отбивало желание к творчеству – нет, а скучной, неинтересной работой заниматься... Самая скучная и самая неинтересная работа – это проехать в Москве от Алтуфьева до, не знаю, до Планерной. Это приходится делать постоянно, и нужно понимать, что, в общем, мы живем в достаточно... Ну, каждый человек, он родился в мир, он же не знает, что здесь мороз, ветер, холод, не знаю там что. Всегда она существует, это скучная и неинтересная работа. Вопрос другой. Как ты на это смотришь? Если ты понимаешь, что тебе надо вот это сделать, то, во-первых, меньше времени это будет занимать, если чем ты будешь сидеть и найти, ой, как скучно.
То есть взял и сделал.
Взял и сделал,
не
да.
Не тратя свои силы на что-то
еще. Взял и
еще.
Сделал, и понимаешь, что, в общем, ну надо. Кстати говоря, это учит терпению, это дает совершенно бесценные плоды, скучная и неинтересная работа. Вот представьте себе, что вот если я это преодолел, значит, я приобрел себе нечто. Причем этого не знает никто, это знаю только я. И это вот, в общем, вещь достаточно ценная. И еще такой есть момент. Вот когда человек сталкивается с чем-то, да, задай себе вопрос вообще, зачем мне это? Не за что мне это, а зачем мне это? Вот что я из этого могу?
Ну, чтобы задавать вопрос, зачем, нужно предположить, что есть что-то или кто-то, определяющий этот смысл. Потому что если мы предполагаем, что смысла в жизни нет в принципе, то и вопрос «зачем» также бессмыслен. Да вот так, так случилось. С вашей точки зрения, вот этот смысл или что-то смыслоопределяющее, оно есть?
Ну, куда же мы от него?
Вы человек верующий?
Денемся. Ну, да.
А насколько для вас важны вот именно отношения с Богом?
Потому что я математик определению.
Так вот.
Математики, люди понимают, понимаете, они понимают, что вера первична всегда. Потому что любая точная наука, она основана на вере. То есть есть какой-то набор постулатов, отталкиваясь от которых на законах, опять же, данных, на основании законов, данные не человеком, а открытый человек. Что такое? Вот почему говорят, законы открываются? А кем они открываются?
Ну, нас учили, что учеными.
Я вам говорю...
То есть ученые не придумали, ученые обнаружили что-то, что было дано до них.
Я математик по образованию, и нас этому учат. Вот, понимаете, я сейчас вспоминаю сейчас все вот эти... Эта проблема науки и религии, она совершенно искусственно из пальца высосана теми людьми, которым нечего вообще миру предоставить. Потому что те, кто делают, Менделеев, я думаю, что он вымолил свою таблицу, и он понимал прекрасно, кто ему ее дал.
То есть не просто вот человек лег поспать, и бац, таблица во сне. Как...
Ну, понимаете, любой продуктивный труд, который, собственно, как поэт сказал, не ради славы, а ради жизни на земле, да, он является молитвой. Потому что, извините, мы кушаем не сами, а мы греемся не сами. И так далее, и так далее. Сами мы можем только плакать и умирать. Или обратиться к той силе. Сила это называется Господь наш Иисус Христос. Как бы еще знаете, такой есть момент. Есть тенденция к стиранию имени. Вот, начинается энергия.
Там, да, и, да благословит вас сила, да пребудет сила с вами.
Сила с вами, и так далее, и так далее. Начинается вот это все это лукавство, вот это называется мудрствование, да, ума. Заключения умозрительные. И человек сам в них путается, начинает сам себе противоречить. Когда человек прямо не называет, собственно, источник жизни, которая ему дана, то он начинает в собственных тенетах собственного ума, начинает он в них путаться.
Вы как к этому источнику пришли? Вы лично? Вы ведь жили в советской семье, получили, да, математическое, но все-таки советское образование, и вот это противопоставление науки и веры вы наверняка на себе ощутили.
Понимаете, дело вот в чем. Дело в том, что когда я дома приехала из школы, деду своему сказала, говорю, а вот Гагарин доказал, что Бога нет. А он мне говорит, вот смотри, что-то вон беленькое, видишь? Вот, я говорю, вижу. Курица побежала. Он говорит, ну что? Курица туда, Гагарин вон туда и подальше. Причем тут Бог? Правильно он сказал, его там нет. Вот туда, куда он... Я говорю, а почему про него говорить нельзя? Он говорит, а ты знаешь вообще, что о нем говорить? Всякую... Говорит, говорили, много говорили. До того, что он просто стукнул кулаком по столу, сказал, хватит, прекратите вот это вот. И говорите только то, что стоит того, чтобы люди это услышали. Я говорю, а как же? Он говорит, вот, типа, Слово Божие разлито везде. Разлито везде. Я говорю, как везде разлито? Ну вот про все. Ну, вот я ему вытаскиваю, значит, стихотворение «Смерть пионерки». Валя Валентина, что с тобой теперь? Белая палата, крашеная дверь. Вот это вот. И он говорит, а кто у них тут про Бога говорил? Я говорю, ну вот мама крестик там давала ей. Он говорит, да это же, говорит, не про Господа, это про крестик. Это что, приданное новое недраное? Понимаете, они же все от Господа отказались. И даже эти вот пионеры, они ближе к Господу, чем мама, которая приданное новое недраное. Потому что эти хотя бы что-то создают. А этот говорит, говорит, безбожник, он думал, что он безбожник. Но он про эту девочку написал так, что я молиться за нее буду.
Ну да, и там произошел полный такой переворот сознания. Мы радовались и, там, не знаю, возвеличивали того же Павлика Морозова, забывая о том, что он на самом деле сделал.
Нет, ребят, что касается Павлика Морозова, понимаете, что бы ни сделал ребенок, как отреагировала семья? Вот что бы он ни сделал? Почему он так сделал и зачем он это сделал? Дело в том, что мальчик оказался в ситуации, когда ему пришлось выбирать между одной бедой и другой бедой. И он оказался один на один. Взрослых с ним рядом людей не оказалось нигде никаких. И
да, вот они все были заняты своими
делами. Одни возвеличили, другие растоптали, третьи... А как мой дед говорил, а помолиться некому.
Людмила, а в ваших стихах, современных стихах, есть духовная тема? Если да, то можете что-нибудь прочитать?
«Среди любивших, как это ни странно, до дна беды достала только та, которая безмолвно и незванно в отчаянии стояла у креста и слышала, как сын, изнемогая, сказал, чтобы уже ступить за край. Один я в мире, и ее не знаю. Ты обозналась, женщина, ступай». Ступай путем бессилия и утраты, ступай и погляди со стороны, как умирает тем уж виноватый, что натворили чьи-нибудь сыны. Ступай и веруй, что, пройдя горнило и отряхнувши немощную плоть, восторжествует жизненная сила, способная страдания побороть. И день, и путь, и подвиг связан с нами, и равновесна боль, как ни возьми. Пусть наши распинаемы грехами, а он распятый грешными людьми. Вот потому-то с дерзновенной дружью нам должно в сердце положить завет, увидеть в каждом сыне искру Божью, а нет, так и воскреснуть шанса нет». Вот это чисто утилитарная тема, как вы говорите. Это, я, когда я это сделала, я много лет по этому делу сверялась, у меня была задача увидеть в сыне искру Божью, причем в каждом. Причем она была не какая-то там возвышенная, там восторженная, такая сякая, просто реально конкретно.
Просто когда, искра Божья.
Когда перед тобой сын, я не знаю, такая песенка есть. «Необъяснимой загадкой спит у меня на руках. Маленький грязненький сладкий, полные уши песка. Еле добрел до постели, вылез, как призрак из тьмы. Даже раздеть не успели, а уж не то, чтоб помыть. В квартире стоит первобытная вонь. Из палочек сын добывает огонь. Он не пятикантроп и не андерталец, поэтому пахнет поджаренный палец. Пунцовыми пятнами пухнет щека, и только огонь не добылся пока».
Недавно вы... стали членом Союза писателей. Гордитесь, не гордитесь, вам все равно, вам неожиданно, вы стремились к этому всю жизнь, как?
Ну, как сказать, я не стремлюсь, не стремилась к этому всю жизнь. Я хочу, чтобы люди прочитали вообще то, что написано, и как мне говорили люди, которые, в общем-то, меня туда рекомендовали, они сказали, что у нас есть вот, значит, типа конкурсы, гранды и так далее, и так далее. Значит, давайте выдвигайтесь, давайте делайте. Потому что, на самом деле, ну, вот то, чем я сейчас занимаюсь, а есть такая книжка огромная, уже три книги, почти 900 страниц, называется «Промысел». Меня очень сильно, значит, заела слава Гарри Поттера. Вот. Это приключенческая... Ну, это, конечно, так...
Да я понял.
Да, это приключенческая книжка для подростков, именно действительно приключенческая, но не без вот этой мистики, без чертовщинки, без этой. И задача, как бы, чтобы подростки в той форме, в которой им доступно, ну, читающие подростки, поняли вообще, откуда источник жизни. Как бы. Что человек, он не пешка, не песчинка, не царь, не бог и не герой, а что он соработник, и что он до тех пор, пока он знает, чей он родом.
Да, то есть проблема Ивана, не помнящего родства,
да.
Это проблема не просто патриотизма, это проблема...
Это проблема жизни или смерти, потому что человек должен понимать, что он такое есть, что такое свобода. Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов. То есть есть один Бог, остальное все вещи служебные.
Мы подходим к концу передачи. Несколько вопросов таких блиц. Есть ли качества в людях, которые вас притягивают? Вы видите вот эти качества и говорите, вот, я хочу с этим человеком общаться, это мой человек.
Главное качество – это именно разворот на правду, на Господа нашего Иисуса Христа. Вот не просто верующий, набожный человек, да, он может никогда... Так спрашиваешь, вот у нас эти старушки, войну пережившие, еще там одна такая тема, войну хочется написать, вернее, то, что после нее. Их спрашиваешь, вы вот веруете? Да мы придерживаемся. Там такая вера не совершенно невероятная. То есть они поднялись над бедой, над человеческой несостоятельностью, много над чем. А мы придерживаемся, понимаешь? То есть вот когда человек смотрит здраво в лицо тому, кто он есть, с этими людьми, с ними как-то... Вот вообще я вообще люблю человеков. Людишек люблю.
Есть ли такие качества, которые делают людей для вас нерукопожатными?
Агрессия. Сказать, что он нерукопожатный, ну да, некому там жать руку. Там, когда человек замыкается на какой-то агрессив, там не с кем разговаривать.
А как же насчет блаженной миротворцы? Не хотите в этой ситуации выступить миротворцем?
Сначала помолиться Духа Святого призвать, чтобы агрессия ушла, тогда с человеком разговаривать. Вот когда он в состоянии агрессии, там разговаривать не с кем. Там либо его вытерпеть, либо уже... Да, потому что этот человек сам себе не принадлежит.
Ваше творчество можно найти в интернете на сайтах proza.ru, стихи.ру. Можно просто ввести вашу фамилию, имя, и открываются страницы с вашими текстами. Вы бы сами посоветовали вот эти источники нашим слушателям или что-то еще?
Ну, я бы сама посоветовала, но я там сейчас на прозе, я сейчас мало выкладываю, сейчас у меня как бы очень много работы, а вообще за любым ресурсом или за любой этой надо смотреть.
Времени не хватает.
Ухаживать, да, у меня не хватает времени обновить страничку Проза.ру, но вообще почему? Можно там почитать.
Ну что же, Людмила Алексеевна Лункина сегодня была в нашей беседке, удивительно яркий, интересный, целеустремленный, богоустремленный человек. Поэтесса, прозаик, автор программы «Звучащий век». Спасибо вам, Людмила Алексеевна, за то, что нашли время прийти сюда. И я надеюсь, встречаемся мы с вами не в последний раз. Как Бог даст.
Да, да, как Бог даст.
Эту программу подготовили звукорежиссер Илья Тураев и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».